программа «Дон Православный», в студии Валерия Шереметьева. Здравствуйте! Главное в этом выпуске. Соборная молитва и участие в таинствах. Общее говение духовенства Ростовско-на-Дону епархии прошло на минувшей неделе. День независимости Греции отметили на Дону. Разрушители стереотипов. Уникальный научно-популярный проект стартовал в Ростове. 22 марта всегда было особым на Руси. Это радостный весенний день, запоминающийся православным с детства, потому что все угощают друг друга испеченными жаворонками. Историю и современное значение праздника наша съемочная группа узнала в криптовом храме 40 севастийских мучеников Ростова.
Престольный праздник в храме 40 севастийских мучеников приходится, как правило, на время Великой Четыридесятницы. Строгость литургии прежде освященных даров, ее сдержанность и одновременно торжественность раскрывают праздник по-особому.
Свет Христов просвещает всех.
В 320 году к сонму святых христианской церкви присоединились 40 римских воинов, замученных по приказу императора Ликиния в Севастии. 40 воинов, уважаемых и ценных для армии, которые выходили победителями из самых кровопролитных битв, и которые были как названные братья, поддерживающие друг друга и делившие все невзгоды вместе.
Вот точно так же, наверное, шли и эти 40 мужественных воинов, которые приняли страшные страдания в Севастии. Сложно себе представить, как 40 взрослых мужчин, воинов из лучшего легиона империи, который назывался молниеносным, 12-й легион, молниеносный. Это как бригада быстрого реагирования у нас. Это воины, которые были в любое время готовы и встать на защиту, вдруг встали против императорской воли. Ведь не было договора никакого. Не обещал им Господь ни динария, ни 10, ни Царство Божие, ничего. Было только движение сердца и тихий голос Божественный, который это сердце уловило.
За исповедание веры во Христа воинов вывезли на Севастийское озеро. Стоял сильный мороз, и их, обнаженных, вытолкнули на лед, оставив под наблюдением стражников на всю ночь. Это была пытка, но они выдержали, и ночную мглу озарил свет. На озере растаял лед, и вода в нем стала теплой. Они стояли плечом к плечу и славили Бога, а их мучители были в испуге. Их предали смерти, но как нескончаемая молитва повторяется для нас то, что мы сегодня проживаем на литургии. И особенно это ощущается здесь, на престольном празднике. Этот день часто отождествляется со знаменитыми печеными жаворонками. Казалось бы, почему возникла такая традиция? Птицу воспринимали как символ дерзновенной молитвы Богу и смирения одновременно. Причиной такого отношения была манера полета жаворонка, стремительный подъем ввысь и столь же резкое снижение. Птицы изображали собой песни славы Господу, вознесенную мучениками, их смирение и устремленность ввысь, в Царство Небесное.
В Митрополии говорится о том, что их болезни, их терпение, которыми они пострадали, мы просим, чтобы Господь принял как некое лекарство для всех тех, кто чтит их память.
И пусть сегодня мы совсем не отличаемся их крепостью и стойкостью, но это пример жизни с Богом и одновременно надежда на их молитвы, которые возносятся о нас как песнь маленького жаворонка в этот весенний день.
Объединиться постом и встретить Пасху всем вместе. В храме Святой Троицы Свято-Иверского женского монастыря Ростова-на-Дону на минувшей неделе было очень многолюдно. Причиной тому стало ежегодное важное событие – общее говение духовенства Ростовской-на-Дону епархии.
Вместе помолиться, исповедаться и причаститься святых христовых тайн. В пятницу Пятой Седмицы Великого Поста в Троицком храме Иверского женского монастыря прошло общее говение духовенства Ростовской-на-Дону епархии. Приступили к великому спасительному телу пресвитеры, диаконы, монашествующие и множество мирян.
Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преклоним Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преклонимся вам Христу Цареве Богу нашему.
Господь призывает нас быть единомысленными, а иметь это великое церковное единство возможно в причащении тела и крови Христовых. Простить грехи и быть прощенным, попросить друг у друга прощения, как это подобает каждому христианину, сказал глава Донской митрополии.
Исповедание наших грехов перед священником как перед лицом самого Господа. Святая Церковь ставит наравне с посещением больницы, врачебницы духовной. И, безусловно, было бы нелепо прийти человеку больному, израненному в больницу, походить среди больных, посмотреть на то, как люди страдают, и уйти оттуда, зная, что ты, может быть, и не дойдешь до дома.
То, чему пастыри учат мирян, истинному покаянию, исповеданию собственных грехов, исполняют сами на практике. Ведь личный пример – это и есть лучшая проповедь.
Говение духовенства, где каждый исповедуется в своих каких-то грехах, поступках отрицательных, поступках, это мобилизует всех нас, это сплачивает нас, делает нам единым целым, вот, и направляет нас, скажем, еще на более такое возвышенное служение, без остатка.
Сокрушенным сердцем и осознанием собственного недостоинства перед Господом предстало духовенство и миряне Ростовской Надонной епархии на Великопостном богослужении. И в этот день они удостоились высшей награды – воссоединения с Богом, причащения святых Христовых тайн.
Причащаясь телу и кровью Христовой, мы тем самым, конечно, готовимся к Пасхе Божией Христовой. Да это такая всеобщая духовная радость, это подъем. Это подъем накануне праздников Божьих, накануне похвалы Пресвятой Богородицы, Лазаревой субботы и самой Пасхи Христовой.
Говение – это приготовление к таинству причащения. Это пост и воздержание, посещение богослужений, горячая молитва. Но самое главное – это покаяние. И через покаяние человек воссоединяется с Церковью Христовой. Через покаяние и начинается обновленный путь христианина. Ирина Клёц, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
Греческое слово «епархия» переводится на русский как «удел», «область». В христианской церкви это административно-территориальная единица во главе с правящим архиереем. Границы епархии, как правило, совпадают с границами краев и областей. Приходы, объединенные в благочиние, монастыри, находящиеся на его территории, отделы, осуществляющие различную деятельность, огромный ежедневный труд большого количества людей. Итоги деятельности за год подвели на собрании.
В Свято-Троицком храме Иверского женского монастыря в графе, как цифрах и статистике, подытожили годовую деятельность Ростовской Надонной епархии.
Количество клириков было 178, сегодня это 298, то есть на 120 человек у нас увеличилось количество клириков, что составляет в относительных величинах 67,42%. Количество приходов было 109, стало 185.
На епархиальном собрании духовенство под председательством митрополита Меркурия отметили динамику развития епархии. Ведь кропотливая работа нескольких сотен мирян и священнослужителей не могла быть незамечена. Каждый из верующих внес свою лепту в развитие родной епархии.
Сегодня по многим направлениям нашей деятельности показатели не могут не радовать. Мне кажется, мы стали более ответственными. Мы получили навыки работы друг с другом в единой команде. И пытаемся соответствовать высокому призванию быть служителями Церкви Христовой. Это касается как лиц в священном сане, так и наших соработников мирян.
В ходе беседы были обозначены недостатки, а также основные направления работы епархии. Глава Донской митрополии поднял важные вопросы литургического и пастырского служения, образования духовенства и миссии. Серьезную дискуссию среди священнослужителей вызвал вопрос возможности богослужения с открытыми царскими вратами. Как итог полемики, митрополит Меркурий благословил духовенство на 2/10 праздника служить божественную литургию при отверстых царских вратах. Ирина Клёц, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
25 марта – особый день для всех греков, поскольку он объединяет сразу два великих праздника. Это Благовещение Пресвятой Богородицы и День независимости Греции. Сегодня люди в зале сидят с радостью на лице. Более 190 лет назад произошла революция греческого государства, подарившая свободу и независимость целому народу. В этот день, 197 лет назад, в монастыре Святая Лавра около Калавриты прозвучал призыв «Свобода или смерть». И митрополит Герман Патрский поднял знамя революции. За этим последовали годы победоносной борьбы за независимость от османского владычества. Ее жертвы не стали напрасными. В 1829 году Турция признала независимость Греции.
Обращаюсь сегодня в этот день к вам, православные братья греки. В современных условиях не потеряйте своей свободы. Не потеряйте своей веры. Не потеряйте любви к Богу. Оставайтесь православными, несмотря ни на что.
После греческих народных танцев и песен играют гимны государств Российской Федерации и Греческой Республики. Сегодняшнее празднество объединило две великие культуры.
Я благодарю всегда Господа Бога, что Он способствует, чтобы не воспалился наш разум, что всегда память нам помогала правильно жить.
Вся история человеческого рода и каждая наша личная история связана с прямым покровительством и заступлением Божьей Матери. Такие слова в день праздника похвалы Пресвятой Богородицы произнес глава Донской митрополии. Узнаем больше об этом дне.
Мы так часто просим Пресвятую Богородицу, прибегаем к ней в болезни, скорби, иногда со слезами, но всегда ли потом благодарим? А сегодня особый день, праздник прославления той, которая своим смиренным «Сераба Господня будет мне по слову твоему» открыла нам путь ко спасению. Мы прославляем ее на особой службе с пением акафиста, написанного для церковного употребления диаконом Цареградской церкви Георгием Писидийским.
Совершается уставной акафист Богородицы, это наиболее древний акафист. Все остальные акафисты, они более позднего происхождения. Ну, скажем, это классический акафист, по образцу которого составлены все прочие акафисты. То есть это такой эталон, скажем так. Это действительно такое удивительное произведение. Скажем, на Святой горе Афон его читают практически каждый день, на повечерии. Многие монахи его даже наизусть знают. То есть вот это акафист, потому что он у них постоянно на слуху. Такую, и он чем-то именно вместе. Сам кафестом Иисуса Сладчайшим – это такой вот золотой фонд нашей этой гимнографии православной.
Самим Богом избрана была Царица Небесная, чтобы чудесным образом помогать нам в стремлении одержать главную победу в нашей жизни – победу над самим собой, над своим эгоизмом. Ее миссия на свете была в Рождестве Сына. Никто и никогда не видел в ней женщину, но всегда мать. Она есть символ самого возвышенного, самого чистого и самого святого материнства во все времена. И как матери, имеющей силу непобедимую, данную ей сыном, приносит сегодня церковь свои молитвы Пресвятой Богородице.
Столько сегодня тепла и усердия мы приносим к ней пречистой, верховной, непобедимой, правительница, взбранной воеводе, прося ее не оставлять и Отечество наше, и каждого из нас.
Для каждого православного она – мать Господа нашего Иисуса Христа, но она и наша мать, утешительница и скорая помощница. Ей мы молимся и перед причастием, и когда благодарим, называя ее светом помраченной нашей души, надеждой, покровом, прибежищем, утешением, радованием. Особо радостной запомнилась эта служба Мариане Баштовой, Виктории Честниковой и Дмитрию Никулину. Телестудия «Дон православный».
Разрушители стереотипов. Научно-популярный проект под таким названием стартовал в Ростове. Прежде ничего подобного на юге России не проводили. Главная цель – положить начало публичной дискуссии между представителями науки и религии в рамках современного теологического диспута. Первая сессия «Разрушители стереотипов» прошла в Ростовском академическом молодежном театре. Мы пообщались с организаторами и участниками уникальной площадки.
Дорогие коллеги, рады приветствовать сегодня на первой сессии научно-популярного проекта «Разрушители стереотипов». С вами сегодня мы, ведущие этого вечера, протоиерей Александр Судов и
Донского технического университета,
Виктор, диакон Виктор Святослав.
Многие проекты, ну, на первый взгляд, не относящиеся вообще к искусству и к театру, у нас зачинаются, если можно так сказать, и имеют впоследствии очень плодотворные, ну, истории реализации своей. Я надеюсь, что этот очень такой неординарный проект, он тоже будет иметь, ну, интересную жизнь, потому что он на самом деле интересен. Ну, судя по тому, кто собрался, собралось очень много молодых, и не только. И очень такой разношерстный зал.
Могу сказать, что я волнуюсь, безусловно, потому что не только формат, он не то чтобы даже необычный, он какой-то провокационный, он острый. И я знаю отца Виктора Свистунова, который один из организаторов, один из главных организаторов и участников этого мероприятия. Я знаю, какой он лектор, он необычный. И я предвкушаю сейчас очень острую тему.
Только молодежь может разрушать стереотипы, ставить себе цели и решать их. Я хочу пожелать, чтобы хорошая дискуссия тоже получилась, и каждый вышел и задумался о разрушении стереотипов лично у себя. Спасибо.
Ситуация была такая, что мы сидели у отца Даниила в кабинете, и это было его предложение, чтобы обратиться к дирекции театра и начать этот проект. Произошел все буквально за один день, и отец Александр Усатов подключился к этому проекту в этот же день. Карина Олеговна Сериченко ответила согласием в этот же день. Через достаточно короткий промежуток времени нашлись научные консультанты проекта. На самом деле в наша церковь богата очень умными учеными, вносящими большой вклад в науку, в теологию, в философию, в экономику и так далее.
Лавры, конечно, принадлежат тем людям, которые работали сегодня на сцене, и огромная благодарность тем людям, которые откликнулись на этот проект. Сегодня было много видно и молодежи, и это были представители власти, это были представители ученого мира. Конечно, еще слово за ними, как они это все видят. Но это на самом деле необычно, впервые, и поэтому, мне кажется, это вызовет отклик, интерес и еще будет иметь продолжение.
Я очень благодарен отцу Виктору, что он меня пригласил на это мероприятие. Я благодарен за то, что меня и моих коллег приглашают участвовать дальше в мероприятиях. Я думаю, что, может быть, совместными усилиями мы найдем такой формат, который будет более живым для аудитории, более острым, может быть, для беседы, для дискуссии. То есть, чтобы это было действительно
действие. Возможно, отличается от наших представлений о свете, когда умирает наша кошка.
Мероприятие, безусловно, нужное, мероприятие нужное, но я считаю, что действительно сложно говорить о том, что религия и наука когда-то найдут точки соприкосновения. Это все равно до сих пор две сферы, которые не соприкасаются, но не могут пока найти эти точки. Попытка есть, но насколько она удачная, тут говорить не приходится, но проект интересный.
Отца Дьякона мне, честно говоря, тяжеловато было слушать. Я человек необразованный, мне слегонца подутомила такая долгая его речь. Вот. А вот тема вообще сама мне очень понравилась, потому что она актуальна. Сейчас очень много споров вообще везде, и среди моих знакомых, и в интернете. И
я думаю, что очень интересно. И вижу, ну, большие сходства также между этим мышлением и даже на Западе, как и на Востоке. Потому что есть стереотип, что есть большая разница в менталитете, и религия, и вера, и наука, они не противоречат, хотя есть разные области познания, но в познании реальности всего, что мы видим и не видим, Это есть дар, который получаем от Господа. И здесь очень так же сильно было, как бы прозвучало это.
А идея очень простая. Популяризация науки и отказ от псевдорелигии. Разрушение стереотипов в адрес религии, разрушение стереотипов в отношении науки. Потому что мы боремся и с лженаукой, и с лжерелигией. Это одновременно и миссия, и образование. Спасибо всем людям, всем партнерам и, конечно же, владыке митрополиту за то, что он благословил на прошлом заседании коллеги проведения этого проекта. Вот, и это, наверное, ну, можно сказать, вот физически это уже был старт проекта, и буквально все свершилось сегодня, и я думаю, что будет развиваться, и каждую неделю мы будем предлагать все новый и новый интеллектуальный продукт и для студентов, и для преподавателей, и для горожан нашего родного города.
Он называет себя человеком из 19 века. Его книги известны многим ростовчанам. Историк, писатель, журналист, путешественник – это все одна яркая личность – Василий Иванович Вареник. Его портрет в нашей рубрике «Талант. Дар свыше».
Я родился не в Ростове. И вообще все мое детство прошло в деревне, в сельской местности, на хуторе Каменный Брод, станице Грушевской. В общем, и все мои предки по матери были казаки донские. И поэтому я с детства впитал эту казачью культуру, которую я еще застал, настоящую. Я закончил исторический факультет РГУ. В общем, я дипломированный историк, и мне легко копаться в разных корнях. И в частности, Ростов я все-таки считаю родным городом, поскольку с 7 лет я жил в Ростове. И вот то, что вы видите за моей спиной, это все, что я изучал. Каждое здание с огромным удовольствием, интересом. Вот это, например, особняк Петрова, где проходили балы. Здесь собиралось общество любителей изящных искусств Ростова и Нахичевани. Здесь, в 1914 году. У меня ощущение, что когда я хожу по Ростову и смотрю на старые здания, вот как в фильме «Титаник» показывают старый ржавый корабль, и тут же в голове возникает образ, как это было тогда. Вы помните, как это было в фильме. Точно я смотрю, например, на это здание. Я захожу сюда и вижу не просто пустое фойе, а фойе, например, уставленное пальмами, как это тогда было. В прихожей обязательно стояло чучело медведя с серебряным подносом для визитных карточек. Там, где заложены окна, с той стороны была очень большая веранда, где проводили все летнее время хозяева этого особняка. А основная цель – это написать книгу. Вот, ну, потому что «Ростов и ростовцы», написанное подражание Гелеровскому «Москва и москвичи», это не конец. А мне хотелось бы тут очень много осталось за кадром. Вот я работал в архиве когда-то, я был искусствоведом в организации спецпроект реставрации, ходил по старым домам, лазил по чердакам, по подвалам, все это описывал, выяснял фамилии первых владельцев, поэтому и прочитал сотни номеров старых газет. «Приазовский край», «Донские войсковые ведомости», «Волна». И лошадь я видел в своей жизни гораздо раньше, чем машину. И, в общем-то, все мое детство прошло с лошадьми. И последние заключительные годы моей жизни, то есть последних 18 лет, я работал на ипподроме. Благодаря Наталье Тихомировой я выучился ездить верхом. И, в общем, потом после годичной подготовки в спортлагере я поехал в конный поход Москва-Париж, который продолжался 3 месяца через Россию, Белоруссию, Литву, Польшу, Германию, Францию.
Вот Василий Вареник, все-таки кто он больше? Историк, журналист, писатель, этнограф, велосипедист?
Путешественник. Я вот, ну, видел 9 стран Европы, причем лучших стран, и 3 страны Востока. Вот. Но мне хотелось бы проехать по России. Именно по России, потому что это страна недооцененная все еще. И мне хочется проехать через всю Россию, через знаменитые монастыри, увидеть Печерский монастырь, увидеть Соловецкий, увидеть остров Валаам, вот Золотое кольцо, Петербурге задержаться. То есть Россия – это очень интересная, яркая страна. И если я проехал 1000 километров, почему бы не проехать и 3000 километров? Я имею в виду Соловецкий монастырь, Архангельск. Ну, я могу сказать словами Вольтера. Если Бога не было, то его следовало бы выдумать. То есть это нужно. Раз оно есть, и оно такое место занимает, значит, оно и нужно в конечном счете.
На этом наш выпуск завершен. С вами была Валерия Шереметьева. Всего доброго и до встречи!